Братья и сестры, я постараюсь простыми фразами пользоваться, чтобы кто не очень хорошо русский язык знает, чтобы было понятно. Я буду читать книгу Откровения, 2 глава. Книга Откровения, 2 глава. С 12 стиха до 17. Отрывок немножко длинный и чуть-чуть сложный. Я прочитаю этот отрывок. Из этого отрывка хочу выделить одну мысль для нашего рассуждения. Читаю. Книга Откровения, 2 глава, с 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Братья и сестры, я для наших рассуждений хочу выделить вот какую мысль. Я еще раз прочитаю. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Братья и сестры, не очень понятна мысль вот какая. «Ты содержишь имя мое». Что это такое? Если, например, вот дальше написано, «Ты не отрекся от веры моей», это понятно. «Не отрекся от веры моей», это понятно. Если бы здесь было написано, «Ты содержишь слово мое», это тоже понятно. Или «Ты сохранил слово терпения моего», как это написано к Филадельфийской церкви, тоже понятно. А здесь вдруг, «Ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое». Как это так? Содержать имя Господне. Братья и сестры, я сначала немножко охарактеризую эту ситуацию. Ты живешь там, где престол сатаны. Что это такое? Вообще считается, что в городе Пергам стоял жертвенник богу Эскулапу. Это бог медицины. То есть эмблема, она сохранилась через тысячелетиями. Это чаша, и на чаше змея. То есть поклонялись этому Богу, стоял жертвенник, на этом жертвеннике приносили жертвы. И поэтому это считалось престол сатаны. Ты живешь там, где престол сатаны, имелось в виду, что жертвенник Эскулапу находился в этом городе. Братья и сестры, я не знаю, точно ли это так, но знаю точно, что там, где престол сатаны, жить труднее, чем если этого престола нету. Нельзя думать, что престол сатаны на всей планете, во всех городах, иначе эта фраза потеряла бы смысл. В Ефесе не было написано, что там был престол сатаны, но в Пергаме был престол сатаны. И поэтому я точно знаю, что сатана в этом городе действовал сильнее, чем в Ефесе или в Смирне. А это значит, жить было трудно. Написано, у тебя, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Я не знаю, кто такой Антипа был, друзья. То есть, был ли он служитель этой церкви, рукоположенный или нерукоположенный. Имя Антипа в Библии встречается только один раз, но известно, что он был свидетель и свидетель верный. За проповедь Иисуса Христа он был убит. Ты живешь там, где престол сатаны. Братья и сестры, но что очень ценно, что в этой местности, где живет сатана, этот человек не отрекся от веры Господней. написано, и ты содержишь имя мое. Братья и сестры, что такое содержать имя Господне? Я сначала хочу, отвечая на этот вопрос, обратить наше внимание, что мы имеем в этом имени. Но прежде, о каком имени идет речь? Братья и сестры, у вас можно задавать вопросы или нет? Ну, хотя бы чуть-чуть. Я замечаю, что здесь трудно вопросы задавать, потому что народ боится отвечать. Видимо, это является крупным нарушением дисциплины. Но я все-таки задам вопрос. Как вы думаете, друзья, о каком имени идет речь? Я вам поясню. Какие имена встречаются в Библии? Например, имя Иегова встречается в Библии. Или, например, Господь Саваоф, или Адонай, или Яхве, или Иисус Христос. О каком имени идет речь? Или имя Бога Отца и Иеговы, или речь идет об имени Иисуса Христа? Как вы думаете? Ну, наверное, чуть-чуть трудный вопрос. Братья и сестры, если прочитать первую главу книги Откровения, то там становится понятно, что те слова, которые я сейчас читаю, они принадлежат Иисусу Христу. То есть Иисус Христос написал послание семи церквям и послание Пергамской церкви. И Иисус Христос пишет, «Я знаю твои дела». Это слова принадлежат Иисусу Христу. «И ты живешь там, где престол сатаны. И ты содержишь имя мое», то есть имя Иисуса Христа ты содержишь. Написано так. Иосифу Господь сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, потому что рождаемое в ней есть от Духа Святого. И родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть, братья и сестры, имя Иисус Христос означает Спаситель. Это видно по тексту. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей. То есть, имя Иисус означает Спаситель. Он спасет. Ты содержишь имя мое. Братья и сестры, какое богатство или что мы имеем в имени Иисуса Христа? Я буду последовательно прочитывать некоторые отрывки Писания, а вы старайтесь по этому отрывку определить, что мы имеем в имени Иисуса Христа. Первый текст Писания я читаю из книги «Деяния святых апостолов». Апостол Петр пришел в дом Корнилию, увидел собравшихся людей и сказал проповедь. И в этой проповеди выражена такая мысль. Это Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. Братья и сестры, вот удивительно, да? Обратите внимание, всякий верующий в Него получит прощение грехов чем? Вот если бы написано «получит прощение грехов кровью Иисуса Христа», это тоже, ну, не трудно, это привычное понятие, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. А здесь написано «всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». То есть имя Иисуса Христа, оно имеет значение в вопросе, в деле прощения наших грехов. Получит прощение грехов именем Его. В книге Деяния апостолов во второй главе написано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Не просто призовет Господа, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Друзья, сегодня есть люди, которые сомневаются в прощении своих грехов. И поэтому они не хотят прийти к Иисусу Христу. Апостол Петр, когда пришел в дом Корнилия, он увидел собравшихся язычников. Он не знал, зачем он сюда пришел. Он не понимал суть этого приглашения. Но когда он увидел этих людей, язычников, и услышал объяснение Корнилия, что ему Господь сказал, «Петр, тебе слова скажет, и этими словами ты спасешься и весь твой дом». Петр сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде приятен ему. То есть без различия цвета кожи или национальности. Всякий человек, кто призовет имя Господне, спасется. Мужчина или женщина, черный или белый, 15-летний или 75-летний. Если призовет имя Господне, спасется. И если призовет имя Господне, написано, получит прощение грехов именем Его. То есть, хочу подвести итог. В имени Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. В общем-то, это не очень привычная мысль. Привычная мысль, что в крови Христа мы получаем очищение. Но в имени Иисуса Христа получаем прощение грехов. Я читаю второй отрывок. Но прежде чем прочитать, я сделаю одно объяснение. Это вторая глава Деяния апостолов. Простите, третья глава. Петр и Иоанн. Я не читаю, я пересказываю сокращенным вариантом. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И вдруг видят, сидит хромой. Хромой не в нашем привычном понимании слова, что хромой – это человек, который припадает на одну ногу. Но в этом тексте хромой никогда этот человек не ходил. То есть он был больной с детства, он был болен от рождения. Его носили родители и другие люди. И его приносили в храм и сажали у дверей храма, называемых красными, чтобы он просил милостыню. Так продолжалось больше, чем 40 лет». Этому человеку больше 40 лет было. И его принесли и сегодня посадили на привычном месте. Люди проходили мимо, кто-то давал деньги, кто-то нет. Петр с Иоанном подходят и видят, сидит хромой. И Петр, всмотревшись в него, сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Обратите внимание, друзья, по теме нашей проповеди Петр сказал, во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. У меня к вам вопрос, он встал или нет? Он не встал сразу, братья и сестры. Он как сидел, так и сидит. Ну, кто-то скажет, что я не так рассказываю. Братья и сестры, посмотрите, как написано. И взял его за правую руку. То есть Петр взял его за правую руку и поднял. То есть он не встал сам. Петр подал ему руку и поднял его. И вдруг, когда Петр поднимал, укрепились его ступни и колено. Он почувствовал в ногах силу. И он вскочил. И он начал прыгать, и скакать, и кричать. Он прославлял Бога. Он никогда не ходил 40 лет. И теперь он прыгает и скачет, и прославляет Бога. И апостолы идут в храм, и он идет вместе с ним. И собрался народ. И люди с ужасом, одни с удивлением, а другие с ужасом смотрят на исцеленного и смотрят на апостолов. Люди никогда не видели такое чудо. И Петр начинает объяснять. Братья и сестры, я в объяснении Петра прочитаю только одно предложение или два. 16 стих. Да, только 16 стих. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Друзья, я об имени Иисуса Христа. Петр объясняет. И ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. Братья и сестры, не было бы вопросов, если бы было написано «Дух Святой укрепил Его». Мы знаем, что Дух Святой, Он источник силы. Или было бы написано, Бог Его укрепил. Бог, Он есть источник силы. А здесь написано, ради веры во имя Его. Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. То есть, братья и сестры, в имени Иисуса Христа мы имеем возможность получить исцеление от болезней. Но оно немножко гармонирует с моими прежними рассуждениями, когда мы молились над детьми. В имени Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. В имени Иисуса Христа мы имеем исцеление от болезней. Посмотрите, как написано. Имя укрепило этого человека. Имя Иисуса Христа укрепило этого человека. Я думаю, друзья, что если бы мы с вами понимали значение имени Иисуса Христа в нашей жизни, то у нас бы многие проблемы решались бы легче. Ну, в смысле, даже вопросы нашего здоровья. Но, может быть, мы что-то не знаем и поэтому не получаем. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Посмотрите, какую власть имеют эти слова. И человек вскочил. Друзья, я, кстати, скажу, что если вам внимательно изучить только деяния святых апостолов, мы неоднократно встречаем, когда через имя Иисуса Христа люди получали исцеление. Сегодня просто об этом не принято говорить. Сегодня есть такое мнение, что Бог сегодня не исцеляет от болезней. Это была история апостольского периода, но это не сегодня история. Даже я знаю одного очень известного человека, автора многих книг, он говорит, сегодня прошло время чудес и знамений. А мы читаем, что Бог сегодня такой же, как и вчера. И вовеки Он такой же. Братья и сестры, и имя Иисуса Христа, оно сегодня имеет такую же силу. Чтобы человек в имени Христа получал прощение грехов или исцеление от болезней. Я читаю третий отрывок. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Это последняя беседа Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями. Иисус Христос очень важные мысли излагает ученикам. Последнее наставление очень важное. Я сделаю короткое пояснение, братья и сестры, и потом прочитаю. Давайте предположим, что вы расстаетесь с вашими близкими надолго. Ну, например, ваши дети уезжают жить в Австралию. И вы знаете, что встреча у вас не состоится скоро. И у вас остается один час, через один час ваши дети улетят. Согласитесь, о второстепенных вещах говорить не будем. Время тратить на не очень важные вещи мы не будем. Будем говорить о самом важном. Иисус Христос оставляет учеников. Он им говорит о самом важном. И это важное записано в 16 главе Евангелия от Иоанна. Я читаю стих 23 и 24. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, обратите внимание, в каком аспекте здесь встречается имя Иисуса Христа. Еще раз отметить хочу. Написано «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Что мне очень сильно нравится, здесь не написано, может быть, Он вам даст, если вы будете просить. Здесь не написано, что, наверное, Он вам даст, а здесь написано, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. И дальше, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная. Братья и сестры, мы часто молимся к Богу. Но в день, я думаю, что 10 раз каждый человек не меньше 10 раз обращается к Богу. Утром и вечером, иногда в обед. Мы просим, когда садимся есть, иногда, когда встаем после принятия пищи. И мы молимся, и мы просим. И, ну, получаем ли мы просимое? И всегда ли получаем просимое? Ну, чаще да. Мы говорим, Господи, благослови эту пищу, и мы съели, и нормально, и нормально. Господи, благослови нас на эту ночь, и мы проснулись, и в порядке, и мы не заболели, и никто из нас не умер, и не исчез. Братья и сестры, но бывают у нас какие-то особые нужды, просьбы, которые, ну, беспокоят наше сердце. Всегда ли мы получаем просимое? К сожалению, не всегда. Если бы я сейчас сказал «всегда», это было бы неправда. И в опыте нашей жизни очень много просьб, которые мы Богу излагали, и мы не получили просимое. А здесь написано, если будете просить что-нибудь, о чем-нибудь во имя Мое, то получите. И здесь гарантированно так, очень уверенно сказано, то получите. Почему мы не всегда получаем? Думаю, во-первых, мы не всегда просим во имя Его. Я, например, за себя скажу, друзья. Я далеко не часто прошу во имя Иисуса Христа. Но если нужда очень серьезная, например, мы молимся над больным, я стараюсь обязательно просить во имя Иисуса Христа. Это же обетование. Написано, о чем не попросите Отца во имя Мое, Он вам даст. Но не дает, может быть, не во имя, просим не во имя Иисуса Христа. Ну, а если просим во имя Иисуса Христа и не получаем, ну, я об этом хочу позже чуть поговорить, почему тогда мы не получаем, потому что здесь твердо написано, что вы получите, если будете просить во имя Иисуса Христа. То есть в имени Иисуса Христа мы имеем ответ на молитву. В Библии есть такая фраза: «Много может усиленная молитва праведника». Братья и сестры, что такое усиленная молитва? Что из себя представляет механизм усиления молитвы? Ну, я несколько вариантов скажу. Например, усиление молитвы, если мы просим с постом. Пост – это усиление молитвы. Много может усиленная молитва, когда мы с постом о чем-то просим у Бога. Усиленная молитва может быть, усилена за счет количества просящих. Написано: если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им. То есть, если я молюсь один или вдвоем, вдвоем всегда сильнее. Почему мы говорим, молитва вслух сильнее, чем молитва наедине? Потому что, если я в церкви молюсь вслух, церковь присоединяется к моей молитве. То есть, если группа людей молится о чем-либо, это усиление молитвы. Молитва может быть усилена за счет постоянства просьбы. Помните, бедная вдова ходила к судье неправедному и о чем-то его просила. А судья никак не хотел ей помочь. А вдова ходила снова, и снова просила, и снова просила, и снова просила. И тогда судья сказал: хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не дает мне покоя. Я ей помогу, чтобы она больше не докучала мне. И он ей помог. И дальше написано: слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. То есть, если мы молимся день и ночь, если мы какой-то отрезок времени молимся о какой-то просьбе, да, это тоже усиление молитвы. Механизм усиления молитвы – это просить во имя Иисуса Христа. Так здесь написано: если будете просить во имя Иисуса Христа, то Он вам даст. Я четвертое прочитаю. Кстати, четвертый – это в смысле схемы наших рассуждений, что мы имеем в имени Христа. Это последний текст. Евангелие от Марка, последняя глава. Марка, 16 глава, с 15 стиха я читаю и ниже. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Братья и сестры, в имени Иисуса Христа что мы имеем? Написано: именем Моим будут изгонять бесов. Кто будет изгонять? Написано: уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. То есть, братья и сестры, в имени Иисуса Христа мы имеем власть наступать на силу вражьи. То есть, не бояться дьявола или не бояться бесов. Написано: именем Моим будут изгонять бесов. И так оно и было. Ученики ходили, встречали бесноватых людей, они повелевали именем Иисуса Христа, и бесы уходили. Однажды ученики даже сказали, что мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, но не ходит с нами, и мы ему запретили. То есть, ну я не о запрете, и я не об этом человеке, кто он такой, нужно было запрещать или нет. Но, братья и сестры, этот человек ходил и именем Иисуса Христа изгонял бесов. И я сегодня могу свидетельствовать, что когда бесы слышат имя Иисуса Христа, они трепещут. Это по опыту даже сегодняшнего служения, в смысле служения наших дней. Бесы, когда слышат имя Иисуса Христа, они трепещут. Один брат, который занимался изгнанием бесов, он говорит, если мы не употребляем имя Иисуса Христа, он говорит, бес даже за ухом не ведет. Такое слово примет, бес даже за ухом не ведет. Но когда мы употребляем имя Иисуса Христа, бесы очень боятся и трепещут, и покидают человека. Вы помните, братья и сестры, даже семь сыновей иудейского первосвященника Скевы, они тоже решили попробовать бесов изгонять. И они встретили человека бесноватого и говорят, именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, злой дух, выйди вон. А злой дух не вышел. Братья и сестры, и у меня теперь возникает вопрос, почему злой дух не вышел? Ведь они употребляли имя Иисуса Христа, а злой дух не вышел. Почему не вышел злой дух? Кажется, нарушается Писание. Именем моим будут изгонять бесов, бес не вышел. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое. Что такое содержишь имя мое? Я понимаю, что эти семь человек, они не содержали имя Господне. Хотя они употребляли имя Иисуса Христа, но они не содержали имя Господне. Я понимаю, содержать имя Господне, это значит жить в соответствии с этим именем. Обратите внимание, мы все с вами носим имя Иисуса Христа. То есть мы называемся христианами, мы носим имя Иисуса Христа. Но содержать имя Иисуса Христа, это значит жить в соответствии с этим именем. Это значит жить по-христиански. Разве мы не знаем людей, которые только называются именем Иисуса Христа, но так они не живут? И сегодня таких очень много людей. Они называются христианами, но их жизнь далека от христианской. Они живут по обычаям этого мира, хотя христианами называются. Это не значит содержать имя Иисуса Христа. Содержать имя Иисуса Христа, это значит быть носителями этого имени и поступать как христиане. Написано, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы могли проверять нашу жизнь, чтобы нам поступать по-христиански. Поступать по-христиански. Чтобы имя Господне прославлялось через нашу жизнь. Чтобы, помните, не было с нами, как написано, ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Вот оказывается, как бывает. Имя Божье хулится у язычников. Чтобы имя Господне через нашу жизнь прославлялось. Я, братья и сестры, один пример приведу. За одного человека, который я знал очень хорошо. Это был моего возраста пресвитер одной из церквей в той местности, где я проживал. Звали этого брата Василий. Но считалось, что он не был таким очень сильным пресвитером, очень сильным проповедником. Но я знал его лично, он был очень добросовестный человек. Случилось так, что он заболел. У него появилась какая-то опухоль под мышкой. Встретил своего товарища, хирурга, и пожаловался. Вот у меня под мышкой какая-то опухоль. А тот пощупал, говорит, приходи ко мне завтра, я тебе ее удалю. Ну, Василий к нему пришел, и тот ему удалил. И отпустил домой сразу же. И у него пошел процесс. То есть эта опухоль оказалась злокачественная. Проходит всего 2 или 3 недели, пошли метастазы, метастазы на легкие перекинулись, и стало слышно, что Василий тяжело болен. Мы с братом, с одним служителем поехали его навестить с намерением помолиться об исцелении. И вот мы приезжаем, а Василий уже лежит, похудевший, он уже не поднимается даже с кровати. Мы с ним беседуем, мы говорим, Вася, мы приехали помолиться, чтобы ты исцелился. А Василий говорит, братья, я не хочу исцеляться. Я, говорит, уже на небо собрался. Я уже почти что Иисуса Христа вижу. Я уже не хочу больше. Говорит, у меня уже есть замена в церкви. Пускай братья трудятся. И вы знаете, он категорически наотрез отказывается от исцеления. Через несколько дней он умер. А потом вышла статья в газете. Журналист, она знала Василия лично, выходит районная газета, и первая страница за Василия. Фотография Василия, он каменщик был, ложит кирпичную кладку, кладет на фотографии, и написано, он был настоящий христианин. Я прочитал эту статью, написано было очень правдиво. Он был настоящий христианин. Вот такую оценку сделал неверующий человек, который наблюдал жизнь этого брата. Ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое. Братья и сестры, пусть нам Господь поможет, чтобы мы не только назывались христианами, но чтобы мы по-христиански жили. И тогда те обетования, которые описаны в Библии, они будут исполняться в нашей жизни. Я их перечислю. Написано, всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Написано, ради веры во имя Его укрепило, которое вы видите и знаете. То есть мы можем получать исцеление от болезней. Мы можем получать ответ на наши молитвы в имени Иисуса Христа. В имени Иисуса Христа мы можем наступать на силу вражью. И нам не повредит враг. Мы можем одерживать победу над врагом. В имени Иисуса Христа. Остается только вопрос, я обладаю ли я этим именем? Не просто как носитель, а как содержатель этого имени. Как содержатель. Как имеющий это имя, имеющий право этим именем пользоваться. И тогда наша молитва будет более успешна. Тогда наша жизнь будет более победоносной. Тогда многие проблемы мы можем решать в имени Иисуса Христа. Братья и сестры, но я хочу вернуться в заключение к ангелу Пергамской церкви. Обратите внимание, в его жизни не все было хорошо. Учение николаитов в этой церкви появилось. Но Библия называет учение Валаама, оно выразилось в учении николаитов. Вы знаете, братья и сестры, бывает в жизни так, что мы начинаем хорошо, но не до конца хорошо заканчиваем. У русских есть такое понимание, что в Библии есть такой текст, не начало увенчивает, но конец. Я скажу, друзья, что такого текста в Библии нету. В Библии написано, конец дела лучше начала. Так должно быть. То есть, написано, твои последние дела больше первых. Так должно быть. То есть, мои дела сегодняшнего дня должны быть лучше, чем дела вчерашнего дня. Мои поступки завтрашние, они должны быть лучше, чем поступки сегодняшние. Самый лучший день в моей жизни должен быть, это последний день. Когда моя жизнь подойдет к концу, это должен быть самый лучший, самый яркий день в моей жизни. И поэтому пускай нас Господь в этом благословит. Об одном человеке написано, конец твой будет хороший. Помните, кому это было сказано, да? Это было сказано пророку Иеремии. Конец твой будет хороший. Братья и сестры, какой конец будет наш? В нашей жизни тоже будет последний день, когда мы будем находиться на этой земле. Какой этот день будет? Будет ли он лучше предыдущих? Будет ли он лучше, чем первый день? Пускай нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы наши последние дела были больше первых. Чтобы мы не только являлись носителями имени Иисуса Христа, но чтобы мы были содержателями этого имени. И тогда все, о чем мы здесь рассуждаем, будет исполняться в нашей жизни. Я читаю последний стих, друзья. Это записано в послании филиппийцам. Вторая глава, я прочитаю не один стих, несколько стихов, и мысль хочу выделить одну. Написано так. Вторая глава, шестой стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы под именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних». Братья и сестры, по этому тексту написано, Бог Иисусу Христу дал имя выше всякого имени. То есть на нашей планете имени выше, чем Иисус Христос, нету. Даже не просто на планете, во Вселенной имя выше, чем Иисус Христос, нету имени. И написано, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И написано, преклонится перед Ним всякое колено. Братья и сестры, я хочу, чтобы наши колена, они достойно преклонялись пред именем Иисуса Христа уже здесь на земле. И тогда и в вечности. Тогда и в вечности. Возможно, в нашем собрании есть человек, который не преклонился еще перед именем Иисуса Христа и не является еще христианином. Постарайтесь использовать время сейчас для того, чтобы преклониться перед Ним, потому что это самое высокое имя. Это Тот, Который дает прощение грехов и жребий с освященными. Пускай имя Господне прославится в нашей жизни. Аминь. Склонимся и будем молиться.